Добрый вечер. Сейчас вот мы из разных концов Москвы и области с Алексеем Валерьевичем Кузнецовым сейчас расскажем вам страшную вещь. Я думаю, что все учились в школе и читали «Войну и мир» и помнят эту жуткую совершенно сцену народного гнева, как бы народного гнева. Вот. И я и до этого-то не очень любил Растопчина, например. Вот, ну, как-то он мне совсем вот перестал нравиться.
Ну, тем более, что Толстой очень подчеркивает в этой сцене, что это народный гнев именно не просто спровоцированный, а буквально вымученный Растопчиным. Да? Несколько раз Растопчин указывает: бейте его, бейте. А народ далеко не сразу, где-то примерно с третьего призыва в конечном итоге. И то в конечном итоге же убивают Верещагина унтер-офицеры. А народ уж потом как-то там достаточно вяло уже расправляется с мертвым Верещагиным. Но я хочу сказать, что не планировалось никакой актуальности в этой теме, потому что дело это из нашего доброго загашника. Мы уж минимум 2, а то и 3 раза предлагали в свое время его в голосованиях. Оно там не выигрывало по каким-то причинам. И когда я неделю назад подумал, что вот, кстати, хорошее дело, да, и его надо бы предложить, но очередные инициативы нашей Государственной Думы сделали его актуальным, и мы 2 часа назад в программе были о правах с Калоем Ахильговым, опять разбирали новые инициативы по поводу иноагентов и лиц, аффилированных с иноагентами, лиц, прикосновенных к иноагентам. А это дело абсолютно про это. Хочется, перефразируя известную песню Александра Моисеевича Городницкого, просто спеть «Ах, Верещагин и Мешков, иноагенты 19 века». Вот так и назвали. Иноагенты 19 века. Вы сейчас убедитесь, что я ни секунды, ни на грамм не преувеличиваю. Федор Васильевич Растопчин, который действительно человек, ну, прям, скажем, малосимпатичный. Сейчас нам Полина даст первую картинку, где он изображен еще достаточно молодым человеком, но уже при многочисленных регалиях. Это время первого его пика, его карьеры. Дело в том, что вообще-то, несмотря на корни, связи и прочие благоприятные обстоятельства, в начале карьеры его во времена, значит, императрицы Екатерины II развивалась не очень бурно, и причиной тому был его несколько вздорный и сильно сумасбродный характер. В конечном итоге, будучи в хорошем расположении духа, императрица обозвала его сумасшедшим Федькой, и сплавила его в Гатчину, потому что, ну, где сумасшедшему молодому человеку, по мнению императрицы, было самое место?
Да, при наследнике.
При наследнике, который, так сказать, невысказанно, видимо, считался сумасшедшим Пашкой. И всячески старался это прозвище оправдать. И там, будучи в этом гатчинском кружке, воленс-ноленс, волю императрицы, Федор Васильевич и создал, заложил основы своего возвышения при императоре Павле. При императоре Павле на него низвергаются чины, ордена, всякие прочие вещи. Но правление Павла было сравнительно коротким, всего 4 года.
И 4 месяца,
совершенно верно, и с уходом покровителя в лучший из миров он опять оказывается, значит, практически в нетях и занимается литературным творчеством. Вот в это время он себя совершенно четко определяет как представителя такой вот, хотя он человек еще не очень, прям скажем, пожилой, даже по тем временам, ему в это время, ну, около 40 лет, там, где-то в 803-804 году, но он вот выглядит таким брюзжащим стариком. Он такой вот шишковец, его все раздражает, вот эти новомодные тенденции, вот эти новые, значит, словечки в языке, вот это вот офранцузивание дворянства, он бубнит.
Этот длинный хвост и чудный вырез.
Совершенно вот верно, да. Все Кузнецкий мост и вечные французы. Он изобретает своего литературного протагониста, значит, некого пожилого дворянина, который вот размышления на красном, Красном крыльце прочитаете очень интересно, который старыми словесами, а на самом деле не старыми. Ростопчин, не владея в совершенстве старым языком, изобретает такой воляпюк, такой вот, как должен был бы звучать идеальный язык ретрограда и консерватора. Ужасно похоже на стародума фон Визинского. Вот он такими периодами какими-то совершенно нескладными, значит, изъясняется самые простые мысли, драпируя под бесконечным количеством слов. И вот, значит, этот дворянин по имени Сила, вот он, значит, тоже бубнит. Вот такой типичный ветеран, да, каким Ростопчин не является, в общем-то. А дальше его призывают опять на государеву службу, и он очень активно начинает действовать. Своей покровительницей он считает великую княгиню Екатерину Павловну. Напомним, что это любимая сестра Александра I, настолько любимая, что некоторые злые языки даже утверждают, что он ее любил не только братской любовью, но, по крайней мере, это, что называется, на совести утверждающих, но это действительно женщина сильная, самостоятельная, очень умная. Ну и вообще, посмотрите ее биографию, она, конечно, для великой княгини сильно все вот эти вот...
Она княгиня все-таки или княжна?
Нет, она уже замужем к этому времени.
А она
уже
замужем,
да. За Вюртембергским уже замужем.
Да, значит,
да,
она...
Так что она уже великая княгиня.
Княгиня Вюртембергская.
Да. Вот, но, безусловно, она все равно остается в первую очередь любимой сестрой императора. Замужем, да. замужем, неважно. И вот он ей пишет, с одной стороны, напоминая, что она ему мать, родная, покровительница и так далее, и с другой стороны, надеясь, что через нее это будет, значит, дойдет до очей императора, которому напрямую ему писать вроде как пока не по чину. О чем же он пишет? 1811 год. Ну, казалось бы, какие у государственного человека должны быть заботы? Обороноспособность Отечества, значит, коварный Буонапарт, да, возможно...
Но Буонапарт еще пока не коварен.
Он... Ну, тем не менее, сказать, сердце патриота же чует, да, что с этим, так сказать, там возможные какие-нибудь в случае войны мятежи во внутренних провинциях, Пугачевщина еще не успела забыться, да, вот об этом надо думать. Его беспокоят мартинисты.
Правильно.
Это правильно, потому что в любой ситуации настоящего патриота должны беспокоить масоны.
Конечно.
А мартинисты – это один из изводов, там, если не вдаваться. Я не разбираюсь в этом настолько, чтобы там четко объяснить разницу, но, в общем, по крайней мере, в России это точно воспринималось как один из вариантов масонства. Очень модного в это время, значит, власти очень по-разному к этому относились. Екатерина сначала относилась достаточно благосклонно, затем Новикова, одного из лидеров российских масонов, упекла, в том числе и за эту деятельность. Да? Павел, так сказать, был амбивалентен, Александр то закрывал глаза, то наоборот открывал и, значит, прищуривал их настороженно. Что же он пишет? «По восшествии на престол императора Александра мартинисты, не подвергаясь ни стеснениям, ни преследованию, не были, однако же, в сборе. Прежний гроссмейстер их Новиков с двумя или тремя близкими друзьями вел скромную жизнь в деревне под Москвою. Они не писали ничего в поступках своих, соблюдая крайнюю осторожность». То есть, вроде как, все было нормально, да? Их не трогали, они не лезли. Он редко бывал в Москве, где останавливался у Ключарева, запомним эту фамилию. Кажется даже, что разгром, постигший их при Екатерине, внушал им робость и недоверчивость. Не ранее, как в 1806 году, во время созвания милиции, то есть ополчения, в 1806 была такая попытка собрать ополчение, потому что начиналась новая кампания после Аустерлица, да, союз с Пруссией и... Соответственно, новая война. Секта подняла голову, опять выступила наружу и приобрела важное значение на выборах. Вот на что он намекает. В годину, так сказать, опасную для Отечества, вот тут эта гидра свою голову и поднимет. Дальше он подробно описывает, называет имена. Князья Трупецкие, Лопухин, Ключарев второй раз, князь Гагарин, Кутузов. Это не Михаил Ларионович, это Павел Голенищев-Кутузов, его родственник. тоже довольно известный человек, собирались на сходках для предварительного обсуждения важнейших дел, постановили выбрать бывшего товарища их адмирала Мордвинова в начальнике московского ополчения и так далее, и так далее. Огромный донос, если его распечатать сегодня на принтере 12-м кеглем странички, 4 текста будет у Бористова, да? Огромный донос на мартинистов. То есть у него в голове, в башке дурацкого Федьки, сумасшедшего Федьки, вот почему-то эти мартинисты накрепко засели, и один из главных – Московский почт, директор Ключарев. А дальше происходит история, ну, дурацкая, вот по-другому ее не назовешь. Буквально через несколько дней после того, как Буонапарте пересек границу со своими несметными полчищами, сын купца второй гильдии, Михаил Николаевич Верещагин, молодой совсем еще человек, ему 22 года от роду. Он такой совсем нетипичный для этой эпохи купеческий сын. Отец его действительно купец, действительно предприниматель. И в это время купеческий сын почти наверняка продолжатель дела отца. Это потом, во второй половине века, пойдут вот эти купеческие сыновья, которые будут учиться в университетах, в том числе и в европейских, которые совершенно не обязательно будут становиться, значит, предпринимателями, а кто-то уйдет в художники, кто-то уйдет в журналисты, кто-то уйдет в адвокаты, кто-то уйдет в науку, да? Пока купеческий сын означает и сословно, и буквально одно и то же. Но вот это, видимо, редкое исключение. Он, правда, своему отцу пасынок, по-моему. Но это не важно, какая разница, он усыновлен и усыновлен. В любом случае, никаким предпринимательством он не занимается. Получил он хорошее образование, он свободно владеет тремя языками, французским, немецким и итальянским. И еще в возрасте 16 лет, то есть совсем юным человеком, он начал заниматься литературным переводом. Перевел он с французского языка роман некоего Шписа, я, честно говоря, никогда не встречал этого имени, который в его переводе называется «Федюша» или «Маленький совоец в Авернских горах». Вот интересно посмотреть, Федюша – это Теодор, наверное. Какое имя можно перевести как Федюша?
Да ну, Федюша – любое имя. У нас любой Федя был. Ну вот я не знаю, любой там. Федор Богданович мог быть и Теодором, и Теофилом.
Ну
и
это, я вот думаю, какой в Авернских горах может быть мальчик, которого перевели совойски?
Ну это какая-то африканка в Лапландии.
Совершенно. Ну да, совершенно. Вот. А второй его перевод на следующий год, буквально, он перевел уже роман Августа Лафонтена «Александра и Мария» или «Любовь и честность». То есть это человек, усердно работающий над большими литературными формами. Видимо, никакой государственной службе он прикосновения не имеет, потому что в деле он нигде не упоминается как переводчик какой-то там организации или не упоминается за ним никакого классного чина, который он должен был бы иметь, если бы он служил, скажем, там по Министерству иностранных дел. И вот он каким-то образом становится обладателем двух очень странных текстов. Тексты эти представляют собой в его переводе, в его изложении, первый – обращение императора Наполеона государем Рейнского, то есть немецкого союза. Звук. Обращение, которое было якобы сделано незадолго до начала того, что Наполеон называл второй польской кампанией, ну то есть русским походом. Вот как его записал Верещагин. «Венценосные друзья Франции. Дела в Европе взяли другой оборот. Повелеваю, как глава Рейнского союза, для общей пользы удвоить свои ополчения, приведя их в готовность пожинать лавры под моим начальством в поле чести». Я немножко запнулся за предлог, думаю, почему в поле, а не на поле, а потом сообразил, одно из старых значений слова «поле» – это охота. До сих пор охотники иногда поздравляют друг друга в случае результата. Спойлер.
Да, но у него еще все, у него сплошные галлицизмы.
А тут в поле чести, видимо, имеется в виду в охоте за честью, да, в погоне.
Да, он просто не подобрал.
Не подобрал. Шишков, прости, не знаю, как перевести. Вам объявляю мои намерения. Желаю восстановления Польши. Хочу исторгнуть ее из неполитического существования на степень могущественного королевства. Хочу наказать варваров, презирающих мою дружбу. Уже берега Прегеля и Вислы покрыты орлами Франции. Мои народы, мои союзники, мои друзья, думайте со мною одинаково. Я хочу и поражу древних тиранов Европы. Я держал свое слово и теперь говорю. Прежде 6 месяцев две северные столицы Европы будут видеть в стенах своих победителей Европы. Я не знаю, насколько московские следователи потом будут усердно искать оригинал, похоже, что не очень. Но я думаю, что по самому тексту мы сегодня можем сделать вывод, что это, конечно, сочинено. Это даже не вольный перевод какого-то реального обращения Наполеона. Дело в том, что Наполеон реальный до начала вот этого русского похода сделать общедоступное заявление, что он стремится в две северные столицы, то есть Москву и Петербург, просто не мог, он абсолютно не собирался этого делать, мы сегодня это знаем совершенно точно.
Ну, Польшу он восстановить собирался.
Собирался, обещал, это как раз не вызывает, так сказать, сомнения, но дело в том, что выражение «исторгнуть ее из неполитического существования», при том, что уже 5 лет, как восстановлено Великое герцогство Варшавское, и это довольно большое государство по европейским меркам, вряд ли Наполеон мог сказать, что до этого она не пребывала в политическом состоянии.
Ну да, но тут все при достаточно кособокости, в общем-то, этого воззвания, его надо назад переводить и долго думать, что он имел в виду.
Совершенно верно. Второе, ничуть не лучше, прямо скажем, это якобы послание Наполеона прусскому королю. Ваше Величество, unmöglich, impossible, государь-брат мой. Никакого, да. Ваше Величество, да?
Да, или «Сир мон кузен».
«Сир мон кузен», да, совершенно верно. Но никакого, Ваше Величество. Это, конечно, сочинено, видимо, самим Верещагиным. Нет никаких оснований полагать, что кем-то другим. «Краткость времени не позволила мне известить вас о последовавшем занятии ваших областей. Я для соблюдения порядка определил в них моего принца». Будьте уверены, Ваше Величество, в моих к вам искренних чувствованиях дружбы. Очень радуюсь, что вы, как курфюрст Бранденбургский, заглаживаете недостойный ваш союз с потомками Чингисхана желанием присоединиться к огромной массе рейнской монархии. Мой статс-секретарь пространно объявит вам мою волю и желание, которое, надеюсь, вы с великим рвением исполните. Дела моих ополчений зовут меня теперь в мой воинский стан, прибываю к вам, благосклонный Наполеон. Вот это фуфло-фуфлисты. Вот если в первом случае можно думать, что перевод кривой, да, пытаться реконструировать настоящую речь Наполеона, это просто вот, ну, совершенно точно сочинение на тему, что, как мне кажется, Наполеон мог бы написать, значит, прусскому королю, ежели бы хотел ему что-то написать. Значит, похоже, что он из каких-то, видимо, тщеславных соображений сочинил вот некие документы. А дальше его начинает авторское тщеславие теребить и будоражить, и спать ему не дает спокойно. Сегодня как хорошо. Хошь тебе в Телеграме, хошь тебе в Фейсбуке, хошь тебе ВКонтакте, ежели ты совсем уже, да, хошь еще где-нибудь, хошь на Прозору. А тогда вот что делать людям, у которых чешется авторское самолюбие? И в конечном итоге... Потом он будет несколько раз менять показания, рассказывать о том, что этому предшествовало, но что, вот что установлено совершенно точно. В некий момент, 18 июня, все даты даются по старому стилю, напомню, что по старому стилю Наполеон начал форсировать Неман 12 июня, то есть еще недели не прошло с момента начала
вторжения. Ну да, то есть 24-го, вот. 23-го, да, ночь на 23-е.
Нет, 18 плюс на 30-е.
Ну, на 30-е.
Нет, в смысле, перешел, да. 24-е, на 24-е. Да. А здесь, соответственно, ну уж будем придерживаться старого стиля, потому что так оно нам
проще. Плюс 11 там, во всяком случае, ну...
Плюс 12.
Плюс 12.
Плюс 12, да,
Все. И запутал всех еще. Дополнительно.
Из одной из московских кофеен, значит, выходит компания из трех человек. Два будут дальше фигурантами дела, это сам Михаил Верещагин и дворянин, старше его на 10 лет, 32-летний, отставной чиновник невысокого класса, губернский секретарь, то есть 12-й класс табели о рангах, Петр Мешков. Третий человек с ними был некий можайский мещанин Андрей Власов, он дальше в этом деле никакой роли играть не будет. В этой самой кофейне... Судя по всему, Верещагин достал из кармана и зачитал им эти два документа. Мешков, похоже, сказал: «Ой, дай я скопирую». На что Верещагин сказал, что это вообще не место для того, чтобы такие документы копировать. И они пошли домой к Мешкову, где Мешков их переписал на осьмушку бумаги. А дальше, значит, и Мешков, естественно, спросил: «Откуда у тебя эти документы?» И вот тут важнейший поворот сюжета, который, видимо, и привел ко всей этой трагической развязке. Вроде бы уже тогда, по крайней мере, Мешков сам так будет наследство и показывать, Верещагин ему сказал, что он, прочитал об этом в газетах европейских, в каких-то рейнских газетах, где напечатаны якобы были эти документы, а газеты он якобы получил у сына московского почтдиректора Ключарева, которого Ростопчин полагает одним из главных масонов, первопрестольным. Дальше гости ушли, и Мешков остался со своим новообретенным скопированным богатством. К нему пришел квартирный хозяин, у которого тот снимал квартиру. «А что это у тебя?» А это вот, значит, друзья дали переписать, вот, значит, воззвание Наполеона и его письмо к прусскому королю. «А дай-ка я тоже себе перепишу», – сказал квартирный хозяин, переписал. Но в отличие от прежних переписчиков, он сделал это не для того, чтобы подснять свою там реноме в глазах, скажем, знакомых девушек или еще кого-нибудь, а совершенно практической целью. Выйдя с квартиры, он тут же прямым ходом пошел к своему благодетелю, коим был, естественно, квартальный надзиратель, некто Спиридонов, который, разобравшись в почерке, дал ентому делу законный ход, за что и был награжден впоследствии за служебное рвение золотыми часами. Квартальный надзиратель – это не очень большой чин, это участковый, значит, в старших унтер-офицерских или младших офицерских чинах. Вот не очень понятно, в какой именно момент дело ставится, как сегодня мы скажем, на контроле Ростопчина. Возможно, не сразу, потому что, по крайней мере, его участие в деле зафиксированное проявится несколько позже. Но в любом случае, с самого начала, как только, спиридоновский рапорт поднимается вверх по инстанциям, дело попадает к одному из четверых самых важных полицейских чиновников Москвы. В то время, московская полиция во главе имела обер-полицмейстера, мы с ним еще встретимся в ближайшее время, и у него было три просто полицмейстера, то есть у него было три заместителя. Дальше Москва делилась на полтора десятка полицейских частей во главе с частными приставами, в каждой части были вот те самые квартальные надзиратели участковые, ну и так дальше, вплоть до последнего рядового будущника. Так вот, следствие по этому делу сразу ведет один из трех заместителей обер-полицмейстеров, полицмейстер Егор Дурасов. Прервемся, наверное, да, сейчас как раз середина часа.
Практически, уже. И можно прерваться, пульсе рекламы о книжке, одной-двух исторических, кстати говоря, тоже. И потом поедем дальше.
Одним из конструкторов идеологии и политтехнологии этого революции.
Еще мы хотим вам представить книжку «С Колчаком против Колчака», «Шоп Дилетант Медиа». Здесь очень много материалов, и здесь получается серия книг, плюс здесь в этой книжке большой аппарат есть, библиографический, именной указатель, указатель организаций. Так что эта книжка всех, кто интересуется и хочет почитать книги, то в его коллекцию хороших исторических исследований и романов, которые существуют о белом движении в Сибири и о Колчаке, в частности, он может добавить эту книжку, которая должна быть у него под рукой. Это, в общем-то, не совсем верно, что интернет нам дает все, и в 3 секунды мы можем вообще все извлечь из него. Там все организации, которые были. Это очень обманчиво. Это точно так же, как из одного словаря нельзя ничего все вместе вынуть. Так что я думаю, что обязательно не обойдетесь без этой книжки, если вы серьезно интересуетесь гражданской войной. А сегодня была еще книга, которую я в передаче с Белковским рекламировал. Выпустили в такой мягкой серии АСТ, выпустили «Кашко». Вот замечательного следователя, который, будучи в эмиграции, написал вот много всяких очерков про свои собственные подвиги и про уголовный мир написал. У нас ничего из Кашко, дел Кашко не было?
Нет, у нас из дел Кашко ничего не было, потому что я несколько раз подступался к наследию Аркадия Францевича, но да. У меня есть ощущение, что будет чрезвычайно трудно разделить в деле, где здесь Аркадий Францевич слегка билетризирует, а где, так сказать, там то, что реально. Но на самом деле надо будет, конечно, как-нибудь попытаться это сделать.
Да, надо будет, потому что, конечно, пишется во Франции, в эмиграции, пишется, конечно, лихо, хорошо.
Написано после дневного
лихо. Пастиса очень хорошо.
Да, написано это... лихо. Да. Вот двое таких мемуаров, ну, они известны всем, кто любит подобного рода литературу, мемуары Путилина и мемуары Кашко, да. Вот они заслуживают, конечно, такого внимания, но осторожного к себе отношения. Они действительно билетризированы. Так вот, возвращаемся в, можно сказать, уже почти прифронтовую Москву. Я думаю, что инициатива идет снизу, что московская полиция, зная рвение генерал-губернатора, почуяв запах некоего вот иноагентства, выражаясь современным языком, понимает, что надо бы к этому делу отнестись повнимательнее. А чем в это время занят Ростопчин? А Ростопчин в это время занят, с одной стороны, вещами действительно полезными и необходимыми. И надо сказать, что если вот отделить одного Ростопчина от другого, Ростопчина фанфарона, балабола, сумасшедшего Федьки, от Ростопчина деятельного московского администратора, то вот второй тоже много сделал. Ну вот опять же из того же Толстого. Мы прекрасно помним, какая трагическая судьба постигла раненых, оставшихся в Москве во время пожара. Помним, как Наташа Ростова велит разгрузить телеги, набитые барахлом, для того, чтобы отдать их раненым. Но, в общем, если посмотреть на цифры, как мы сегодня себе представляем, в огне московского пожара погибло от 8 до 10 тысяч этих несчастных, оставшихся в Москве, но 25 тысяч Ростопчин успел вывести. Так что тут все неоднозначно.
Да, я думаю, что и там инициатива Наташи у Толстого, и очень многое, что сделали люди сами, это, в общем-то, не всегда эта инициатива Ростопчина.
Нет, как это
не,
конечно.
Как и не все беды можно повесить
совершенно
на Ростопчина.
Верно, совершенно верно. Нуждается по-прежнему в уточнении роль Ростопчина вот в этой идее сожжения Москвы. Потому что, с одной стороны, вроде как общее место, что это инициатива самого Ростопчина. А с другой стороны, вот историки 12-го года обращают внимание на то, что вообще весь кутузовский план Тарутинского маневра не имел смысла без сгоревшей Москвы. Если бы Москва не сгорела, ну и что бы делали в Тарутино? Зимовали бы, что ли, там в чистом поле, в то время как французы в 100-тысячные, в смысле размещения, Москве спокойно бы да, там зимовали на теплых квартирах с обильными продовольственными запасами. Так что вполне возможно, что Ростопчин как бы идею подбросил, но в план ее превратил, в логичный план, конечно, Кутузов. Но бог с ним. Это, так сказать, разговор, который очень долгий,
да,
и серьезный.
Ведется, да.
Нас сейчас волнует вторая ипостась
Ростопчина. Кто грабил, тоже очень интересно, да.
Ну, о московском пожаре вышло несколько работ. Автор одной из них я чуть позже упомяну, потому что он вообще автор нескольких хороших работ, в том числе прекрасных работ, в том числе вот имеющих непосредственное касательство к этому делу. Значит, нас сейчас интересует первый аватар Ростопчина, сумасшедший Федька, консервативный публицист. Значит, помимо всего прочего, Ростопчин очень активно занимается пропагандой. Вот эти его писательские таланты, которые некоторое время он использовал, потому что больше они ни для чего не нужны были, теперь расцвели пышным цветом. Полин, дайте нам, пожалуйста, вторую картинку. Здесь вы видите печатный и рукописный, так сказать, автограф его объявлений, а он регулярно обращался к москвичам со словом губернатора. То, что сейчас стало просто, так сказать, общим местом для современных региональных политиков, тогда было делом, конечно, новым. Вот, например, здесь есть слух, и есть люди, кои ему верят и повторяют, что я запретил выезд из города. Если бы это было так, тогда не заставали бы другие караулы во всех тысяч карет, колясок и повозов во все стороны. И я рад, что барыни и купеческие жены едут из Москвы для своего спокойствия. Меньше страху, меньше новостей. Но нельзя похвалить им уже и братьев, и родню, которая при женщинах в будущих отправилась без возврату. Очень актуально звучит сегодня, да? Ростопчин вот в этих вот афишках, как их потом назовут, он уже видит себя во главе московского ополчения, во главе города, который готов, изготовился к сражению, там, к осаде, к чему угодно и так далее. Еще большую популярность приобрели, Полин, дайте нам, пожалуйста, третью картинку, приобрели афишки, написанные в таком ёрническом, я бы сказал, лубочно-псевдонародном стиле.
Ну, он точно,
абсолютно точно лубочный, лубкий. И там прямо и иллюстрация совершенно лубочная, вот на той картинке, которую наши зрители видят, а мы нет. Значит, это изображение еще одного выдуманного героя, московского мещанина Корнюшки Чехирина, который выпил в шинке лишний крючок, то есть он в трактире выпил лишний ковшик, крючок — это ковшик мерный, которым разливали крепкое спиртное в кабаках и трактирах. Вот он выпил в шинке лишний крючок и изругал французов скверными словами. А дальше приводятся скверные слова патриотически настроенного мещанина Корнюшки Чехирина, который пишет, что да, да и солдатики-то у тебя жалкие, да ледащие, это он непосредственно к Наполеону обращается. Вот этим вот занят Ростопчин. И тем, и другим он занят, да, и серьезной работой, и, вот такими вот, вроде как, не вполне подобающими московскому главнокомандующему делами. И, видимо, понимая это, и зная его ревность к масонам и мартинистам, полиция подает ему на блюдечке дело вот этого самого Мешко. Потому что, то есть, прошу прощения, Верещагина в первую очередь. Мешков, да. Здесь пристегнут просто как, кого-то надо пристегнуть, чтобы получилось хоть что-то похожее на заговор. Верещагин, попав в кокурвощип на допросах, начинает вертеться и юлить, по-разному отвечая на главный первый вопрос. А ты где это взял-то? Ну, признаться, что он просто сочинил из головы, он, видимо, не может, опять же, по причинам авторского тщеславия. Он говорит: я перевел из газет. А где ты, мелкий сукин сын, он и газеты видел? Где бы я мог это видеть? И он сначала говорит, что вот или, точнее, Мешков доносит, он мне говорил, что вот ему дал сын московского почтдиректора Ключарева. Когда на него наезжает следствие, он начинает то ли из благородных соображений, чтобы своего товарища, значит, вытащить из этой грязной истории, то ли он понимает, что сейчас состряпают такой заговор, что чертям в аду тошно станет, и он пытается вырулить на что-то помельче. Он говорит: да нет, ну вот я шел по Кузнецкому мосту, там ветер нес газету, я иностранную, понятно, Кузнецкий мост. Иностранные лавки, да? Ну, вот да. Ветер нес иностранную газету, я, значит, ее поднял, прочитал, по-иностранному прочитал, текст запомнил, пришел домой, осьмушку бумаги взял, и как запомнил, так и перевел на русский. Ну, следователь что? Следователь записывает. Затем призывают Ключарева. Но Ключарев не просто так. Ключарев действительный статский советник, сиречь генерал. И он, понимая, что дело пахнет даже не керосином, а мазутом каким-то, он переходит в атаку и пишет московскому генерал-губернатору гневную реляцию. Как оклеветан был тут сын мой императорского Московского университета студент, будто он знаком с преступниками и давал ему гамбургские газеты от публики удержаны, то по двум всем обстоятельствам не мог я не принять важного для меня участвования и спокойно при господине полицмейстере, его Дурасов допрашивал, опровергал и то, и другое, основываясь на том, что сын мой далек по воспитанию и нравам от подобных знакомств, также и потому, что ни в выданных, ни в прочих газетах ничего даже подобного не было. Вот, Ключарев заявляет свое алиби. Вот, мы все посмотрели. Не было этого, да, нет нигде ничего похожего на оригинальный текст. Но Ростопчину уже доложили. Есть дело, к которому прикосновенен Ключарев. И Ростопчин, хотя видит Бог, ему, казалось бы, есть чем заняться, да, в середине июля, значит, 1812 года, ну, есть чем ему заняться. Одним формированием ополчения, которая, так сказать, формируется уже лихорадочно. Но он, тем не менее, просто забывает буквально обо всем. Он отстраняет Дурасова, видя, что тот робеет перед Ключаревым. Дурасов – полковник, Ключарев – генерал-майор, считай. Он ставит на следствие никого иного, как обер-полицмейстера генерал-майора Петра Ивашкина. Полин, дайте нам, пожалуйста, портрет красивого мужчины. Сначала будет мужчина в штатском, это сам Ключарев, почтдиректор. Ключарев, да, с орденом святого Владимира на шее, то есть третьей степени. Достаточно высокий орден, генеральский, скажем так, полковничий – это самое низшее. А вот следующий импозантный мужчина с лентой и с звездой, и с несколькими орденами – это Петр Алексеевич Ивашкин, московский обер-полицмейстер. И вот он лично возглавляет следствие по этому делу, хотя московскому обер-полицмейстеру еще больше есть чем заняться вот в этой критической ситуации, когда столица вторая все быстрее и быстрее превращается в прифронтовой город. А в конечном итоге Ростопчин настаивает на том, чтобы Ключарева в это дело как можно плотнее упихивали, а Дурасов, видимо, понимая, что у Ключарева есть защитники, и помимо, так сказать, этого можно нарваться, да, и неизвестно между двух огней, он на всякий случай оформляет дело так, как оно, видимо, и было, что Ключарев здесь ни при чем. Верещагин в свое время сболтнул Мешкову, ну, потому что надо было какой-то провинанс придумать. Он и сказал: да, вот я с сыном дружен, вот он мне газету дал. А потом, когда приперли, уже начал отпираться, но, значит, это все, естественно, растопчено, как охотничью собаку к себе привлекает. И вот он пишет: образ действий Ключарева во время розысков на почте, его беседа с преступником с глазу на глаз, данное ему обещание покровительствовать. Все это должно убедить вас, государь, что мартинисты – суть открытые враги ваши, и что вам препятствовали обратить на них внимание. Дай Бог, чтобы здесь не произошло движение в народе. вот оно, все, все то, что будет, уже в голове растопчена, превратилась в картинку, осталось теперь эту картинку только очеловечить. Но наперед говорю, что лицемеры-мартинисты обличаются и заявят себя злодеями. У него уже идея фикс. Он уже не может с ней расстаться.
Вот. Что у него случилось с мартинистами?
Пес его знает. Не знаю. Наверняка специалистам по в биографии Растопчина нетрудно будет найти какую-нибудь. Ну, я бы сказал, я бы мог сострить, что у него жена сбежала с мартинистом. Но на самом деле не исключено, что что-то похожее в его голове действительно было. Дело в том, что личная трагедия Федора Васильевича заключалась в том, что его нежно любимая жена, подарившая ему, по-моему, человек 8 детей, у него очень много, большое было потомство, она перешла в католицизм и еще и взрослую дочь с собой перетянула. А где католики, там известно иллюминаты, а где иллюминаты, там известно масоны, а где масоны, там известно розенкрейцеры,
да.
А где розенкрейцеры, да. Там мартинисты, ну просто на каждом углу, так сказать, кишмя кишат. Может быть, что-то в этом роде, как это не смешно, а может еще что-то.
Ну, это похоже на, похоже на
дело. Ну, здесь какая-то личная травма, я бы сказал. Но помимо личной травмы, я думаю, что Федор Васильевич, ну, он все-таки был человек не глупый, при том, что, конечно, не без больших тараканов. Я думаю, что ему казалось, что вот он в глазах государя, вот в этой ситуации, когда поднимается дубина народной войны, вот он будет выглядеть патриотом, в том числе таким образом. Но известно же, что он велел, например, своего собственного повара, француза, сечь публично только за то, что он француз.
Здорово.
Нет бы себя, да? Что ж ты, завел повара француза, так отвечай тогда своей спиной. Нет, вот он француз.
Но ты француз же он, а не граф.
Тоже верно, тоже не поспоришь. Ну, дело состряпано, дело слеплено, надо передавать его в суд. Значит, в то время делами дворян занималась одна судебная ветвь, делами городских обывателей, мещан, купечества другая, крестьянскими делами третья. В случае, в данном деле, один дворянин, один мещанин. На практике в таких случаях, чтобы не устраивать, значит, двойную юрисдикцию, обычно более высокому суду передавали дело в целом. То есть дворянский суд, поскольку там есть дворянин Мешков, то дворянский суд должен был бы. Но нет. Растопчин хочет, чтобы буква закона была соблюдена полностью, поэтому создается специально объединенное присутствие. Магистрат, суд для мещан, и уголовная палата, суд для дворян. Возникает проблема наказания. Вот как она выглядит. Этот Верещагин, сын купца второй гильдии, записан вместе с ним, с отцом, то есть, да? Поэтому изъят от телесных наказаний. Действительно, есть указ, который гильдейских купцов не позволяет бить кнутом. Его дело не может долго продолжаться в судах, но оно должно поступить в Сенат, ну, понятно, что апелляция будет, и тогда затянется надолго. Между тем, надо спешить с произведением в исполнение приговора. Это Растопчин пишет императору. Июль 12 года, еще раз напоминаю, да? Растопчину делать больше нечего, императору делать больше нечего. Но как его волнует, что закон не позволяет поступить так, как надо. Надо спешить произведением в исполнение приговора ввиду важности преступления, колебаний в народе и сомнений в обществе. Я смелюсь предложить вашему императорскому величеству согласить правосудие с вашей милостью. Прислать мне указ, чтобы Верещагина повесить. Ну, что вам стоит? Пришлите мне указ, чтобы Верещагина повесить. Возвесить на виселицу и потом сослать в Сибирь в каторжную работу. Я придам самый торжественный вид этой экзекуции, и никто не будет знать о помиловании до тех пор, пока я не произнесу его. Он соблазняет Александра, он искушает.
Соблазняет, да.
Государь.
Это государеву брату очень понравилось, тот любил такие штуки.
Да, государь, смотрите, и по всей строгости, и народ тем самым припугнем, и вы милость проявите, а я все так обставлю, что будет замечательно смотреться. Три раза будем приговор на бис произносить, уверяю вас, государь. Между тем, государь почему-то не обольщается. Суд над Верещагиным кончить во всех местах без очереди и, не приводя окончательного решения в исполнение, представить оное к министру юстиции для доклада его императорскому величеству. Верещагина же содержать, между тем, под наикрепчайшим присмотром. Значит так, вы там судите, приговорчик выносите, но не публикуйте, и быстренько министру юстиции для доклада императору, а мы решим. Да? Но как вот как поэта, можно сказать... Взяли.
Но он просто на лету взяли.
На лету, да.
Да.
Конь на скаку и птица в лед, по чьей вине пел Высоцкий. Да, вот, я думаю, Растопчин себя чувствовал примерно так. 15 июля общее присутствие московского магистрата совместно с надворным судом, это вот совместное, да, присутствие, пришло к мнению сослать Верещагина на каторгу в Нерчинск, а секретаря Мешкова, лишив дворянства, отослать в военную службу. 20 июля это мнение было подтверждено определением первого департамента Московской палаты уголовного суда, то есть более высокой инстанции, но с важной поправкой. Что Верещагина следовало бы казнить смертью, бы, но, учитывая указ 1754 года, наказать кнутом, но, учитывая, что он купеческий сын, отослать на каторгу в Нерчинск. Приговор тот же самый, но суд на всякий случай страхуется. Конечно, его казнить бы надо, но нельзя, указ 1754 года. Конечно, надо бы бить кнутом, что в некоторых случаях тот же самый результат доставляет, да? Но нельзя, он купеческий сын. Поэтому, к сожалению, только на каторгу в Нерчинском. А Растопчин не угоманивается, и теперь уже министру полиции Балашову, тоже нам хорошо знакомому по третьему тому «Войны и мира», пишет: слухи, слухи, вроде бы есть слухи о том, что вы встречались с Ключаревым. А вы знаете, каков тот Ключарев? Ключарев, да ну! Одним словом, вот Растопчина заела абсолютно. Он уже думать ни о чем не может. И вот приговор состоялся. Дело, а как бы отправлено в Петербург, из Петербурга пока никаких указаний не поступает, вполне в Александровом стиле, да, без ответа все. А тем временем принято решение об оставлении Москвы. И Растопчин, он напишет потом записку о своих, очень подробную записку о своих действиях в 12 году. И в частности, там целый абзац посвятит этому делу, как он уже все закончил, вот надо выходить, садиться в коляску, чтобы уезжать. И тут он вспомнил. И тут он вспомнил о том, что у него есть два недоделанных дела. Ну, на самом деле, ему, похоже, напомнили, что в долговой тюрьме, почему-то больше посадить было некуда, значит, Верещагин содержался в долговой тюрьме, находятся два преступника, которых то ли забыли отправить. Дело в том, что арестантов из Москвы, организованной партией, там их больше сотни человек было из московских тюрем, под охраной соответствующего количества солдат отправили по Владимирке, как говорится, в эвакуацию. Но, видимо, потому что насчет этих было особое распоряжение, их не решились присоединить к общей партии арестантов, мелочь всякую просто отпустили из московских тюрем. Но насчет этих особое распоряжение их нельзя просто отпустить, как мелочь всякую. И осталось два человека. Остался вот этот и остался какой-то французишка, который был частным учителем фехтования и, похоже, попал, опять же, почему-то доносу, просто потому, что он французишка. И вот Растопчин уже занес ногу, чтобы сесть в коляску. Нет, привезти мне этих двух. И дальше вот эта жуткая сцена, описанная Толстым, описанная, видимо, очень близко к тому, что реально происходило, в том числе явно совершенно Лев Николаевич читал и записку Растопчина, совершенно, кстати, неоправдательную. Растопчин ни в чем не видит в этом деле своей вины. И уже
просто отчет.
Да, отчет, все нормально, я сделал то, что должен был сделать. Вот я ссылаюсь на замечательную совершенно статью екатеринбургского историка, доктора исторических наук Владимира Николаевича Земцова, которая называется «Михаил Верещагин. Житие несвятого мученика». Она вышла в одном из юбилейных сборников к 200-летию войны 12 года. А вообще у Владимира Николаевича есть замечательная работа и о московском пожаре, есть и о Бородинской битве по французским источникам. «Битва на Москве-реке» называется, как «Le bataille de Moscova», да?
Как «De la Moscova»,
да. «De la Moscova», да, совершенно, как французы называют. Вот, и то есть вот в этом, в этих страшных полутора страницах вот этой вот расправы, там от Толстого только эпитеты, а факты все из жизни. Верещагина зарубили. Затем толпа растерзала останки, до сих пор неизвестно, что с ними произошло, есть по меньшей мере три версии, где он похоронен и похоронен ли вообще по-христиански. Француза то ли отпустили, то ли он в суматохе просто сбежал.
Растопчин написал... Это правда там было? Это там было, у дома Растопчина, на Лубянке это было?
Где-то там, да, где-то в этих
краях. Это на Лубянке, да.
Где... По крайней мере, вот нам сейчас покажут картину художника Кившенко, который очень много, да, на батально-исторические темы писал, и там это все на крыльце Растопчинского дома происходит. Так что, скорее всего, Кившенко не придумал.
Да, ну Растопчинский дом, он был там, где потом его переделали, и вот он такой псевдобарокко такой вот он, там было... Управление по Москве, по-моему, КГБ и Московской области.
Ну, это напротив большого КГБ, через площадь, да?
Нет, это не через площадь. Это, если кто-то знает дом «Динамо», Фомина с башней, где был 40-й гастроном.
Где 40-й гастроном,
вот.
Понятно.
Дальше идет клуб, вот в двери, в клуб.
Клуб
КГБ. Где Юрий Петрович любимый
плясал.
А потом идет такой вот заборчик и барский дом, где были палаты Пожарского, а потом Растопчинский дом, и в конце 19 века его довели вот до такого вида.
Ну вот, и, значит, вот эта вот история, сам Растопчин пишет, что француза он отпустил. И якобы даже проследил за тем, чтобы там он мог спокойно убежать. Но по другим некоторым сообщениям он просто, воспользовавшись суматохой, вот этим всем, просто дал дёру, и никто не стал с ним связываться. И вот интересно, что Александр I тоже этому делу потом ретроспективно придал значение, я бы сказал, гомерическое. Письмо Александра Растопчину. «Я был бы вполне доволен вашим образом действий при этих весьма затруднительных обстоятельствах», имеется в виду эвакуация Москвы, да, «если бы не дело Верещагина, или лучше сказать, не окончание этого дела. Я слишком правдив, чтобы говорить с вами иначе, как с полной откровенностью. Его казнь была не нужна. В особенности ее не следовало производить подобным образом. Повесить или расстрелять было бы лучше». Какой неожиданный Александр.
Нет, абсолютно, это Александр Александрович.
Сфинкс неразгаданный до гроба, да? Но полное, да, полное ощущение, что пишет кто-то из ближайших, так сказать, ближайшего окружения лично товарища Сталина, а может быть и сам товарищ Сталин. Да? Повесить и расстрелять было бы лучше.
Нет, конечно, было бы лучше, потому что это очень... получилась диковатая, дикая, неприятная сцена.
И вот последний, Петр Андреевич Вяземский, человек, в общем, не так уж плохо относившийся к Растопчину, хотя без особого восторга, Смерть Верещагина осталась темным пятном на памяти его, но она не легла неизгладимым и неискупимым грехом на совести его, ни в письмах его, ни, сколько мне известно, в самых потаенных разговорах его с приближенными людьми, нигде не отозвалась трагическая нота, в которой звучало бы угрызением совести и раскаяния. И действительно, легко убедиться самим в записке о его действиях в 2012 году, Ростопчин абсолютно собой доволен.
Абсолютно. Петр Андреевич Вяземский, которого я всем рекомендую читать, старую записную книжку, изданную небрежно, но почти полностью у нас 90-е годы. Так что стоит это делать. Еще спрашивают, здесь задаются вопросом, все перебирают княжеские семьи, где переходили в католичество, но это князья Гагарина, естественно, Иван Гагарин стал, не только перешел в католичество, но стал еще он иезуитом, он в обществе Иисуса и был он католическим
священником. Голицына подозревали, который будет министром народного посвящения, но похоже, что доказательств тому нет.
Подозревали, да, но вот Иван Гагарин – это самый известный и случай такой-то. Вот, ну что ж, спасибо. Мы встречаемся по четвергам. Сегодня еще много что. Вот и упомянутый вами Дмитрий Львович Быков будет обязательно.
Да, с темой Юрий Кузнецов в уроке литературы будут пастуховские четверги в классическом составе. А сейчас после нас Сергей Смирнов, иноагент, и с ним беседует Василий Полонский. В особом
мнении. Иноагент, да. Хорошо. Все, счастливо.
Всего доброго, до свидания.